Но в то лето он случалось улыбался и по понятной причине. Этой причиной была Шеннон Коттери. Он часто виделся с ней, и, как я выяснил осенью, она показывала ему больше, чем следовало. Шеннон взяла за правило приходить к нам по вторникам и четвергам, во второй половине дня, в длинном платье и шляпке, и приносила корзинку, наполненную чем-то вкусным. По ее словам, она знала, что готовят мужчины, словно прожила на свете 30, а не 15 лет, и намеревалась проследить, чтобы хотя бы два раза в неделю мы могли сытно поужинать. И хотя мне довелось столько раз отведать тушеного мяса с овощами, приготовленного миссис Коттери, я могу сказать, что даже в 15 лет эта девушка была отменной кухаркой. Мы с Генри просто поджаривали стейки на сковороде. Шеннон же использовала приправы, благодаря которым мясо приобретало божественный вкус. Она приносила в корзинке и свежие овощи, не только морковь и горошек, но и экзотическую для нас спаржу и толстую зеленую фасоль, которая готовила с луком-севком и беконом. Потом следовал десерт. Я могу закрыть глаза в этом обшарпанном номере отеля и вновь уловить аромат ее выпечки. Вновь увидеть, как над столом покачивалась ее грудь, когда она взбивала яичный белок или сливки. У Шеннон было большое сердце, как, впрочем, и грудь, и бедра. К Генри она относилась с нежностью. Чувствовалось, что он ей дорог. Оттого она стала дорога и мне. Только это, читатель, лишь в малой степени отражает мои чувства к ней. Я полюбил ее, и мы оба любили Генри. По вторникам и четвергам после обеда я сам убирал со стола, а их отправлял на крыльцо. Иногда, слыша, как они шепчутся, выглядывал на крыльцо и видел, как они бок о бок сидят в креслах-качалках, смотрят на западное поле и держатся за руки, как давно женатая пара. Случалось, я замечал, как они целовались. И тут уж они не походили на супругов. В этих поцелуях чувствовались страсть и нетерпение, свойственные только очень молодым. И я отворачивался. Щемило сердце. Однажды во вторник она пришла рано. Ее отец сжал кукурузу на северном поле. Генри помогал ему, за жаткой шли сборщики, индейцы из резервации Шошунов в Лаймбиске. А последним ехал грузовик старого пирога. Шеннон попросила кружку холодной воды, и эту просьбу я с радостью исполнил. Она стояла в тени дома, в широком платье до пят и с длинными рукавами, в квакерском платье. Оставалось только удивляться, как она в нем не запарилась. Шеннон была так зажата, даже испугана, что на какое-то мгновение я тоже испугался. «Он ей сказал», — подумал я. Ошибся, конечно. Да только в каком-то смысле он ей действительно сказал.
«Мистер Джеймс, Генри болен?»
«Болен? Разумеется, нет. Я бы сказал, здоров как бык. И ест так же, ты сама видела. Хотя, я думаю, даже больной человек не сможет отказаться от твоей готовки, Шеннон». Своими словами я заработал улыбку, но, увы, мимолетную.
«В это лето он какой-то другой. Я всегда знал, о чем он думает. А теперь нет. Он уходит в себя».
«Правда?» — спросил я, пожалуй, с излишним жаром.
«Вы не заметили?»
«Нет, мэм». «Я, конечно, заметил. Для меня он все тот же Генри. Но к тебе он неровно дышит, Шен. Может, тебе кажется, что он уходит в себя, поскольку он влюблен?» Я думал, после этих слов могу рассчитывать на искреннюю улыбку, но нет. Она коснулась моего запястья, холодными, как ручка кружки, пальцами.
Я думала об этом, но...
И она тут же раскрыла причину своей тревоги.
«Мистер Джеймс, если бы ему нравился кто-то еще, одна из девочек нашей школы, вы бы мне сказали, правда? Не пытались бы... расстроить меня?»
Я рассмеялся и увидел отразившееся на ее лице облегчение. «Шен, послушай меня. Я твой друг. Лето — время тяжелой работы, а с уходом Арлет мы с Хэнком заняты, как однорукие клейщики обоев. Вечером, приходя домой, мы едим. И очень вкусно, когда приходишь ты. И еще час читаем. Иногда он говорит о том, как ему недостает его мама. Потом ложимся спать, встаем, и все повторяется. Ему едва хватает времени, чтобы ухаживать за тобой, не говоря уж о какой-то другой девушке».
«За мной он ухаживает, это так».
Она посмотрела в ту сторону, откуда доносилось стрекотание жатки ее отца. «Что ж, это ведь хорошо».
«Я просто думала, он теперь такой тихий, такой задумчивый. Иногда смотрит вдаль, и мне приходится дважды или трижды повторять его имя, прежде чем он услышит меня и ответит».
Она густо покраснела.
«Даже поцелуи его кажутся другими. Не знаю, как это объяснить, но они другие. И если вы когда-нибудь повторите ему мои слова, я умру, просто умру».
«Никогда не повторю. Друзей не предают».
«Наверное, я веду себя глупо. И, разумеется, ему недостает мама. Я знаю, что недостает. Но в школе так много девочек, которые красивее, красивее меня».
Я приподнял ее подбородок, чтобы она смотрела на меня. «Шеннон Коттери, когда мой мальчик смотрит на тебя, он видит самую красивую девочку на свете. И он прав. Черт, да будь я в его возрасте, тоже ухаживал бы за тобой».
«Спасибо»,
— ответила она. В уголках глаз, как маленькие бриллианты, застыли слезы. «Единственное, о чем тебе надо волноваться, это как возвращать его к действительности, если он забывается. Парни могут очень уж разгорячиться, знаешь ли. А в крайнем случае, просто приди и скажи мне. Друзья могут поговорить и о таком, это нормально». Тут она обняла меня, а я ее. Но объятие это, наверное, доставило Шеннон больше удовольствия, чем мне. Потому что между нами стояла Арлет. Она стояла между мной и всем, что происходило летом 1922 года. И, думаю, то же самое ощущал и Генри. Шеннон только что рассказала мне об этом».